В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми Цхинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Медовый пряник для Грузии. Что взамен визовой либерализации? Трудности интерпретации. О чем на самом деле говорили президент России и президент Турции? Родственники за подозреваемых не отвечают, но спрашивают, кто и что доказывает абхазской прокуратуре. Это, а также про продолжение паники на грузинском валютном рынке, итоги недели в Абхазии, рубрика «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Дональд Трамп назвал нового министра обороны и кандидатов на посты министров торговли и финансов. ФСБ сообщила об атаке на российскую финансовую систему. Президент Гамбии, правивший 22 года, проиграл на выборах. Избранный президент США Дональд Трамп выбрал на пост министра обороны кандидатуру отставного генерала морской пехоты Джеймса Маттиса. Об этом Трамп заявил во время выступления на митинге в Цинциннати. Официально кандидатура Маттиса будет внесена на рассмотрение Сената в понедельник, 5 декабря. Генерал в отставке Джеймс Маттис до 2013 года занимал пост начальника Центрального командования США, который отвечает за Ближний Восток и Центральную Азию. До этого он командовал морской пехотой во время войн в Афганистане и Ираке. Дональд Трамп также объявил о назначении Стивена Мачина министром финансов. Вилбур Росс назначен министром торговли, Тодд Рикетс его заместителем. У Мачина нет опыта работы в госсекторе. В прошлом он входил в руководство ведущего инвестиционного банка Goldman Sachs, создал свою собственную банковскую группу, был крупным инвестором в Голливуде. В его продюсерском активе значатся такие блокбастеры, как «Аватар» и «Американ Снайпер». А впоследствии президентской кампании он занимал пост финансового директора в штабе республиканского кандидата. Инвестиционный банкир Вилбур Росс на протяжении многих лет успешно занимался реструктуризацией нерентабельных предприятий в телекоммуникационной, текстильной, сталелитейной и угольной отраслях промышленности. Федеральная служба безопасности России ФСБ заявила, что неназванные иностранные спецслужбы готовили кибератаки с целью дестабилизации российской финансовой системы и нарушения работы банков. В пресс-службе ведомства утверждают, что атака должна была начаться 5 декабря, а серверы для ее проведения расположены в Нидерландах и принадлежат украинской хостинговой компании «Blazenfast». Кибератака должна была сопровождаться публикациями в социальных сетях и СМС-сообщениями о отзыве лицензии у российских банков. Накануне издание «Коммерсант» сообщило, что неназванный российский банк потерял 100 миллионов рублей в результате хакерской атаки.
Эхо Кавказа. Новости.
Действующий президент Гамбии Яхья Джамме, правящий более 22 лет, проиграл выборы. Глава избирательной комиссии Гамбии провозгласил победу на президентских выборах кандидата от оппозиции Адаму Бароу, за которого проголосовали более 45% избирателей. За президента Джамме около 37%. Яхья Джамме пока не сделал никаких заявлений по итогам выборов. Ожидается, что сегодня вечером он поздравит своего соперника с победой и выступит с обращением к гражданам Гамбии. Глава избирательной комиссии назвал нынешний прецедент уникальным случаем, когда человек, правящий государством столь долго, признал свое поражение. Как сообщает BBC, 51-летний Яхья Джамме занимал президентский пост с 1994 года. Он пришел к власти в результате военного переворота и свержения президента Дауда Кайраба Джавара, правившего страной 1965 года. Правозащитники подвергали президента Джамме критике за гонения на оппозицию, журналистов и гей-сообщества. Парламент Южной Кореи на следующей неделе рассмотрит вопрос об импичменте президенту Пак Кын Хе. Об этом в пятницу сообщает агентство Рейтер. Рассмотрение вопроса назначено на 9 декабря. За импичмент должны проголосовать 2/3 парламентариев. Если предложение будет поддержано, вопрос в течение полугода рассмотрит Конституционный суд. Рейтинг главы Южной Кореи Пак Кын Хе упал в конце октября после сообщений местных СМИ о влиянии подруги президента на государственную политику. Несколько бывших помощников президента также были арестованы по обвинению в превышении власти. Пак Кын Хе публично извинилась за произошедшее, но не стала покидать свой пост. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила российских военных и сирийскую правительственную армию в совершении военных преступлений в Сирии в сентябре-октябре 2016 года. Она призвала Генеральную Ассамблею ООН собраться на чрезвычайную специальную сессию по этому вопросу. Как сообщают правозащитники, сирийская мониторинговая группа «Центр документирования нарушений» зафиксировала гибель от авиаударов более 440 мирных жителей, среди которых более 90 детей. Большинство бомбардировок были неизбирательными с применением кассетных и зажигательных боеприпасов. В четверг более 200 правозащитных организаций призвали Генеральную Ассамблею ООН принять меры по разрешению конфликта в Сирии. По словам правозащитников, ООН должна поставить вопрос о необходимости прекращения бомбардировок как в Алеппо, так и в других частях Сирии и о обеспечении беспрепятственной доставки гуманитарной помощи мирным жителям. Парламент Турции ратифицировал соглашение с Россией по газопроводу «Турецкий поток». Соглашение вступит в силу после подписания президентом Реджепом Эрдоганом. Газопровод будет состоять из двух ниток. Одна предусмотрена для поставок газа непосредственно в Турцию, другая – для транзита топлива в Европу. В Анкаре планируют приступить к работам по прокладке «Турецкого потока» в начале 2017 года. Предполагаемая дата завершения проекта – декабрь 2019.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Подтверждение стратегических отношений между Грузией и Евросоюзом. Так охарактеризовал свой визит в Брюссель премьер-министр Георгий Кверикашвили. В столице Евросоюза глава грузинского правительства провел переговоры с высшим руководством Содружества. Тбилиси в очередной раз получил заверение в том, что вопрос визовой либерализации будет решен в ближайшее время. Правда, сроки опять не уточнили. Возможно, чтобы скрасть очередное ожидание, Грузия еще ненамного приоткрыли европейский рынок. Владимир Унанян продолжит тему.
Поздравления с убедительной победой на выборах, одобрение амбициозных планов дальнейших реформ и уклончивые обещания. Европа встретила грузинского премьер-министра радушно, но не конкретно. Все, начиная от президента Совета ЕС Дональда Туска и заканчивая главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, убеждали Георгия Кверикашвили в том, что визовая либерализация, которая должна была вступить в силу еще летом этого года, вот-вот будет реализована. Мол, осталось совсем немного – запустить так называемый механизм приостановки безвизового режима, который будет регулировать этот вопрос. Дональд Туск торжественно пообещал, что еврочиновники сделают все, чтобы это произошло как можно скорее.
Мы рассмотрели вопросы отношений Грузии и Евросоюза. Я даю весьма высокую оценку плану амбициозных реформ Грузии и осуществлению договора о глубоком и всеобъемлющем торговом партнерстве, который служит благополучию Грузии и углублению отношений ЕС и Тбилиси. Евросоюз и в будущем будет оказывать помощь в этом направлении. Что касается либерализации визового режима, Грузия выполнила взятые на себя обязательства. И сейчас это внутренняя проблема Евросоюза по возможности быстрого достижения нами согласия в связи с механизмом приостановки безвизового режима.
Пресловутый механизм предполагает временную приостановку безвизового режима на 6 месяцев в случае, если третья страна нарушит условия визовой либерализации. Совет ЕС поясняет, что усиление механизма сдерживания является необходимым ввиду сложной миграционной ситуации, сложившейся в Европе. Георгий Кверикашвили со своей стороны заверил, что, несмотря на все трудности и препоны, Грузия с европейского пути не свернет.
Взятое нами на себя обязательство неизменно. Мы продолжим интенсивные и целенаправленные реформы, чтобы наша страна приблизилась к нормам и стандартам ЕС. С нетерпением ожидаем обновленного варианта повестки дня ассоциации, которым будем руководствоваться в последующие 4 года.
Но это официальное заявление. Реальность немного сложнее. Обсуждение вопроса визовой либерализации отложено в лучшем случае до апреля будущего года. Промедление же порождает недоверие. Грузия, как признают сами европейские депутаты и чиновники, выполнила все требования, но обещанной либерализации так и не получила. Что, по мнению политолога Георгия Габранидзе, в свою очередь способствует усилению евроскептицизма в обществе.
Это уже не первый раз, как вот наши граждане как-то разочаровываются в политике западных институтов и организаций. Я думаю, что это было очень своевременным, то, что наш министр, например, иностранных дел напомнил европейским партнерам, что именно вот такие разочарования вообще-то способствуют усилению в стране евроскептических настроений. Потому что, с одной стороны, мы слышим от наших европейских партнеров, что Грузия выполняет все обязательства, которые нужны для визалиберализации, а с другой стороны, мы видим, что почему-то этот процесс прикрепляется не к тому, как мы выполняем наши обещания, но а к тому, как вот бюрократические там институты Европейского Союза примут те или иные решения. Например, вот этот механизм о приостановке безвизового режима. И сейчас есть серьезная опасность, что исходя вот из глобальных проблем, которые вот сейчас вызывают озабоченность Европейского Союза, Грузия может перейти не на второй план, потому что мы уже находимся на второй план, а на третий план на самом деле. Вот это самая большая проблема.
На прошедшей на днях конференции по Евроассоциации в Брюсселе министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе намекнул европейцам, что если они не форсируют события и не отменят визы для Грузии в ближайшем будущем, грузины начнут летать в Москву за 37 рублей. Визы не отменили, зато приоткрыли европейский рынок. Главным итогом переговоров в Брюсселе стало разрешение на продажу продуктов животного происхождения. Первым на европейских прилавках появится грузинский мед, говорит заместитель министра сельского хозяйства Нодар Кереселидзе.
Для стимуляции этой отрасли были проведены определенные мероприятия, в том числе по поддержке кооперативов. Также был принят регламент по меду, определяющий качество и параметры производимой продукции.
Грузинские пчеловоды к этому дню подготовились загодя. По словам священнослужителя отца Петре из эмеретинского местечка Вани, он вместе с несколькими другими пчеловодами задумались о европейском рынке довольно давно. Будучи пчеловодами-любителями, специально для этого создали кооператив, объединили пасеки, посещали специальные семинары и даже выиграли грант Европейской программы поддержки предпринимателей. А на полученные деньги закупили все необходимое оборудование в Европе. Сейчас их продукция соответствует всем критериям Евросоюза. Но при этом отец Петре отмечает, прежде чем говорить о евроассоциации и масштабном выходе на европейский рынок, необходимо научиться работать, как европейцы.
Мы не должны останавливаться. Все постоянно спрашивают, когда же мы пойдем в Европу. Но для того, чтобы говорить о вхождении в Европу, мы сначала должны научиться работать по-европейски, подходить к делу по-европейски, достичь европейских стандартов. На это может уйти 2-3 года, но время пройдет очень быстро. Мы должны свыкнуться с этой мыслью, упорно работать и уже потом смело стучаться в двери Европы.
На сегодняшний день большую часть экспортируемого из Грузии меда потребляет Турция. На втором месте Азербайджан, на третьем – Греция. При этом грузинский мед, как отмечают специалисты, идет на экспорт в основном нелегально. Чтобы вывозить мед в ту же Турцию, надо иметь такой же сертификат, как и в случае европейских рынков. Но до недавнего времени лаборатории, выдающие подобные сертификаты, в Грузии не было. Объемы производства грузинского меда сегодня составляют около 1500 тонн в год. Но, как отмечают пчеловоды, открытие европейского рынка даст стимул производителям. Потенциально же Грузия, по словам специалистов, может производить до 3000 тонн высококачественного меда. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
После вчерашней паники на валютном рынке Грузии под прицел проправительственных политиков и экспертов попали два ведущих банка страны, которые обвинили в преднамеренном обвале курса. Нацбанку предложено предпринять радикальные шаги с целью недопущения спекулятивных действий на валютном рынке. Тему диверсий продолжит Ираклий Арагвелидзе.
После вчерашнего обвала некоторые эксперты и политики занялись поиском виновников валютного кризиса. Сегодня на пресс-конференции один из экспертов сообщества 2030, основанного Бедзина Иванишвили, Михаил Дондуа напрямую потребовал незамедлительного реагирования со стороны правоохранительных органов, так как, по его мнению, вчерашний валютный кризис произошел в результате валютных спекуляций со стороны банков.
За то, что вчера предприняли крупнейшие игроки валютного рынка, с них надо спросить по всей строгости закона. Я думаю, спекулятивными действиями ТБС Банка и Банка Грузии следует заинтересоваться правоохранительным органом. Вчера эти банки сообща прекратили финансирование обменных пунктов валютой, что создало нездоровый ажиотаж на рынке. Происходящее находится вне зоны ответственности правительства и не обусловлено процессами в экономике, что не раз подтверждалось международными экспертами. До тех пор, пока такие поступки будут оставаться безнаказанными, насилие банков над населением будет продолжаться. Это откровенно антигосударственные деяния.
Резюмировал эксперт. Днем ранее аналогичное заявление прозвучало с уст депутата грузинской мечты Кахио Криашвили. Учредитель крупнейшей аптечной сети PSP напрямую обвинил банки и другие финансовые организации в манипуляциях на валютном рынке. Сегодня свою позицию в отношении валютного кризиса высказал и президент Нацбанка Коба Гвенетадзе. У него несколько иное объяснение.
Вчера на валютном рынке наблюдался ажиотаж, что вызвано несколькими факторами. Во-первых, глобальное удорожание доллара обесценило не только лари, но и валюту в соседних странах. Произошел так называемый овершутинг, когда панический спрос на рынке за короткий промежуток времени резко обваливает курс, который, впрочем, в скором времени возвращается к прежней планке.
Обнадежил Гвенетадзе. По мнению главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, обвинения в адрес банков лишены всяческих оснований.
Сваливать все на банки – излюбленный прием по поиску козла отпущения со стороны некоторых политиков и экспертов. Сейчас под их прицел вместо Нацбанка попали частные банки. Необходимо понимать, что проведение валютных конвертаций на рынке находится вне сферы интересов банков, так как они содержат множество рисков и не приносят существенного дохода. К тому же за валютными операциями коммерческих банков надзор осуществляет Нацбанк, где невозможно осуществление каких-нибудь манипуляций. Понятно, что не все считают так, но это не повод, чтобы во всех неурядицах огульно обвинять банки.
Заявил Георгий Кепуладзе. С этим согласен экономист, бывший зампредседатель экономического комитета парламента Нодар Эбануидзе.
Я слышал множество теорий, в том числе и от влиятельных политиков от власти, что банки искусственно манипулируют курсом. Считаю, что делать подобные заявления значит подрывать авторитет Нацбанка, который работает по законам, принятым парламентом. Поэтому, если кому-то в большинстве не нравятся законодательные нормы, то пусть займутся инициированием поправок. В экономическом комитете прошлого парламента мы разработали целый пакет актов, которые усиливали контроль над банковской сферой, но правительство их не поддержало.
Напомнил эксперт. Что касается, собственно, лари, то после вчерашнего обвала произошла некоторая стабилизация. Лари отыграл почти 10 пунктов, найдя новую точку равновесия – 2 лари 55 тетри за 1 доллар. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми прошло расширенное заседание политсовета партии «Единая Абхазия». Совет призвал власти и оппозиции найти пути выхода из политического кризиса в Абхазии. Это обращение было одобрено большинством голосов. На заседании также стоял вопрос о поддержке требований партии Амцахара к президенту самопровозглашенной республики покинуть свой пост. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Позавчерашнее решение съезда оппозиционной партии Амцахара созвать в Сухуми народный сход в случае отказа президента Рауля Хаджимба уйти в добровольную отставку не могло не взбудоражить абхазское общество. Несколько провластных организаций уже предсказуемо сделали заявление в поддержку главы государства. За ними, несомненно, последуют и другие. Но политическая партия «Единая Абхазия» не относится ни к провластным, ни к оппозиционным, и потому очень важно и интересно было выяснить ее позицию. На сегодняшнем заседании политсовета партии главным вопросом повестки дня было обсуждение общественно-политической обстановки в стране. Председатель политсовета «Единой Абхазии» Сергей Шамба, открыв заседание, подчеркнул, что он хочет послушать сперва мнение его участников, чтоб не навязывать своего, и на основе суммы прозвучавших мнений сформулировать позицию Политсовета. Прежде всего он попросил высказаться руководителей региональных организаций партии. Первым слово взял председатель Гагцской районной организации «Единой Абхазии» Тимур Хижба, тот самый, который выступал позавчера на съезде партии Амцахара. Хижба констатировал, что обстановка в республике становится накаленной. Он сказал, что выразил на съезде Амцахара как свою позицию, так и позицию подавляющего большинства членов партии из Гагры. И продолжил.
Мы идем к тому, что 15 числа будет столкновение. Мы должны сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Я считаю, что те подходы, которые были применены 27 мая 2014 года, повториться не должны. Вижу в том, что Единая Абхазия – та сила, которая может сыграть решающую роль в данном вопросе. Учитывая то, что Единая Абхазия является крупнейшей партией Республики Абхазия, учитывая то, что членами партии являются уважаемые люди, более того, лидером нашей партии является, на мой взгляд, самый уважаемый политик Абхазии.
Из этого и последующих его выступлений на заседании Сергей Шамба сформулировал первое из двух поставленных им на голосование предложений – просить президента уйти в отставку. На заседании прозвучало много выступлений, высказались почти все. Во всех выступлениях звучали тревога и желание сохранить мир в государстве и само государство. «Никакие руководящие кресла не стоят человеческих жизней», – подчеркивали ораторы. Когда все пожелавшие, а их было около 20, высказались, Сергей Шамба предложил проголосовать или за предложение Хижба, или за то, чтобы призвать власти оппозиции к диалогу и к тому, чтобы те воздержались от проведения массовых акций. Возникло ощущение, что многие участники заседания не были готовы к такой постановке перед Политсоветом вопроса ребром, и потому стали, как могли, оттягивать голосование. Сергей Шамба несколько раз повторял предложения, которые ставил на голосование, и начал уже терять терпение.
Кто за, прошу голосовать, потому что мы должны сформулировать отношение партии, чтобы я знал, как официально мне по этой ситуации вести себя. Если вы не хотите такого подхода, тогда это не партия, а не знаю что. Так, прошу, ставлю на голосование, прошу голосовать. Кто за?
Три раза сказал.
Один. Два, три.
Я лично не приму участие в таком...
Воздержался.
Три за, один воздержался.
Все, все остальные против. Все,
слушай, что?
А куда ты уходишь, не смей? Что правильно говорить, слушай? Можете вы членораздельно сказать? За что ты вообще? За что? Слушай, мы сегодня решение Политсовет, зачем собирали? Вы же вчера мне говорили, Политсовет, давайте соберем, примем решение. Вот собрали Политсовет и не принимать никакое решение, что ли? Перед камерой, перед всеми позоритесь. Слушайте, для чего Политсовет собрали, если вы решение не хотите принимать?
Голосование продублировали. Снова оказалось трое за, один воздержался. Большинство затем проголосовало за второе предложение. Тимур Хижба сказал, что складывает в себя руководство Гагарской организации «Единой Абхазии». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Президент Турции Эрдоган поговорил по телефону с президентом России Путиным. Как сообщается официально, Эрдоган объяснил смысл своих слов о том, что он намерен свергать Башара Асада. Неофициально это интерпретируется как то, что Эрдоган забрал свои слова назад. Что на самом деле могло обсуждаться в разговоре двух лидеров и какие в связи с этими... С этим видятся сирийские продолжения, мы говорим с востоковедом Еленой Супониной. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
Елена, что на самом деле могло означать вот это различие интерпретаций? Что мог сказать Эрдоган в ответ на вопрос Владимира Путина? И что, собственно говоря, за вопрос мог задать Путин по поводу слов Эрдогана?
По
подробностей-то никаких беседы нет, а все, что мы слышим, это только интерпретации. И версия о том, что Эрдоган сказал нечто совпадающее с позицией России по Сирии, для меня выглядит не очень убедительно. Хотя бы потому, что буквально накануне министр иностранных дел Турции Мевлет Чавушоглу на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым опять выразил критику в адрес президента Сирии Башара Асада, опять напомнил о том, что тот, по мнению Сирии, по мнению Турции, совершил военное преступление, и поэтому-то, в общем, как считают, турки должен быть наказан. Но дальше этого министр иностранных дел Турции не пошел, он не стал говорить о том, какова должна быть политическая судьба президента Асада. Это как бы осталось за скобками, то есть турки... Они не проговаривают до конца свою позицию. То, что слетело с уст президента Эрдогана несколько дней назад на конференции, посвященной проблеме Палестины и Иерусалиму, оно, однако, больше проясняет эту ситуацию. Похоже, что позиция Турции по Сирии не сильно изменилась. Они не видят Башара Асада в дальнейшем президентом Сирии, но старательно обходят этот вопрос, чтобы не портить улучшающиеся отношения с Россией.
Но сколько можно тянуть с решением, собственно говоря, с определением ясности? Потому что рано или поздно все-таки позиции Москвы и Анкары обнаружат свое непримиримое противоречие. И насколько оно непримиримое?
Противоречия пока остаются большими. Насколько непримиримы они, это зависит от ситуации на фронтах. Да, много чего зависит. Хотя бы от того, что к власти в США пришел Дональд Трамп, а не кандидат от демократов Хиллари Клинтон. При ней, наверное, турки бы сразу ужесточили свою позицию и сняли вот эту маску дипломатической игры. При Дональде Трампе они будут приглядываться, будут более осторожными и будут продолжать курс на потепление отношений с Россией. Да, я согласна, что рано или поздно эти разногласия снова дадут о себе знать, но пока стороны умело лавируют и дипломатично оставляют все разногласия за скобками. Ведь разногласия касаются не только судьбы Асада, они касаются многих других вопросов, связанных с Сирией. Например, турки считают многие курдские организации, ставим кавычки, террористическими. Почему кавычки? Потому что Россия их таковыми не считает. Россия полагает, что курды – это хорошая опора в борьбе с терроризмом. Один из лидеров сирийских курдов, Салих Муслим, он частый гость в Москве. Для Турции это неприятно. Они пытались раньше повлиять на позицию России, не получилось. Теперь уже не пытаются, но и Москва не меняла своей позиции. Россия как сохраняла свои исторические отношения с курдами, так и будет сохранять.
Когда вы говорите о том, что все покажет положение на фронтах, правильно я вас понимаю, что вот эта неопределенность, она перекладывается на степень военных успехов? Сейчас все зависит от того, кто выиграет друг у друга битву за Алеппо. Правильно это? Правильно ли вас так интерпретировать?
Турция и Россия никак сейчас не конкурируют за Алеппо. Турция обозначила свои интересы на севере Сирии. Россия как бы признала эти интересы, хотя правительству Сирии это не очень понравилось. Нет, скорее интерпретировать можно иначе. А именно, чем сильнее позиции той или другой стороны на фронтах, я имею в виду, в частности, правительство Сирии, и оно поддерживается Россией и Ираном, тем больше другие игроки считаются с интересами вот этой стороны. То есть Турция признает, что правительство Сирии продвигается, одерживает успехи. Турция понимает, что поддерживают Асада России и Иран, и Турция пока готовы признавать за ними это право. Но в то же время Турция не скрывает своей поддержки некоторым оппозиционным группировкам, выступающим против Асада. Вот такая тонкая игра получается. Пока стороны очень мудро рисуют вот такие красные линии, за которые не позволяют заходить друг к другу. Ни в коем случае ни о какой конфронтации не идет и да, речи, наоборот, в отношениях между Москвой
спасибо,
и
Лена, 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 простите, спасибо. Спасибо, у нас заканчивается время. Напомню, это была Елена Супойна, с которой мы обсуждали ситуацию в Сирии. Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Любовь Баматова.
Основные вопросы сотрудничества Тбилиси и Евросоюза обсудили в Брюсселе грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили и глава европейской дипломатии, вице-президент Еврокомиссии Федерико Могерини, информирует новости Грузии. Могерини верит, что процесс либерализации Евросоюзом визового режима для граждан Грузии завершится скоро, однако не может назвать точной даты. Завершение этого процесса в руках Европарламента и Европейского совета. Когда речь заходит о Грузии, дело не касается политической воли. Это касается только завершения процедур внутри Евросоюза и принятия механизма временной приостановки, сказала Могерини. При этом она добавила, что отмена виз для граждан Грузии важна не только для грузинской страны, но и для Евросоюза. Мы находимся на одной стороне. Мы с премьером Грузии и другими коллегами работали очень активно, чтобы прийти к этому этапу. Ничего не может негативно повлиять на этот процесс. Я в этом уверена и настроена достаточно позитивно, ответила глава евродипломатии. Президент Национального банка Грузии Коба Гвинетадзе сообщил, что резкое падение лари было вызвано ажиотажем на рынке и что на фоне плавающего обменного курса невозможно сделать прогноз относительно курса национальной валюты, передает РИА Новости. Эксперты прогнозируют волну подорожения продуктов и услуг в Грузии на фоне обесценивания национальной валюты лари и новых инициатив правительства. Специалисты ждут повышения цен на хлеб, предметы первого потребления, транспорт и электроэнергию, информирует Грузия Онлайн. Глава Нацбанка также опроверг информацию о том, что в Грузии резко подорожали все продукты питания. Роста цен в Грузии нет. Возможно, подорожал один продукт, но это не значит, что подорожало все в целом. Думаю, что у нас действительно неплохая ситуация с инфляцией, так как Национальный банк достаточно хорошо позаботился об этом, полагает Гвинетадзе. Тем временем оппозиционная партия «Гражданская платформа «Новая Грузия» дала правительству 2 недели на разработку плана по стабилизации курса национальной валюты, пригрозив акциями протеста в случае отказа, информирует портал «Грузия Онлайн». Председатель инициативы инфраструктурных проектов Грузии Ливан Каландадзе говорит о необходимости срочного вмешательства Нацбанка в процессы. Первым делом это валютные интервенции, что снимет признак ажиотажа и паники. Наказание за пытки и насилие в Грузии станет значительно строже, вплоть до бессрочного заключения. Юридический комитет парламента рассматривает окончательный 3-й вариант поправок в Уголовный кодекс страны, информирует новости Грузии.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Генеральную прокуратуру самопровозглашенной Республики Абхазия пришли родственники, находящиеся под стражей гражданки Ролинды Квициния. Следственные органы подозревают ее в соучастии в распространении наркотиков. Пришедшие пытались доказать прокурорам, что их родственница не заслуживает такой меры пресечения, как арест. За событиями наблюдала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
28 ноября на сайте Министерства внутренних дел Республики Абхазия появилась информация о том, что 2 ноября был задержан житель Гагрского района Владимир Языджан, который вез на территорию Абхазии наркотическое вещество метадон с целью распространения. В ходе предварительного следствия было установлено лицо, подозреваемое в пособничестве в данном преступлении, Ролинда Квициния. 24 ноября она была объявлена в розыск. И 25 ноября ее задержали оперативные сотрудники на КПП ПСОУ. По факту незаконного ввоза наркотических средств в особо крупном размере военная прокуратура возбудила уголовное дело. 28 ноября суд города Сухум удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Ролинды Квициния в виде заключения под стражу, и она была водворена в изолятор временного содержания МВД РА. Сегодня у здания Генеральной прокуратуры Республики Абхазия собрались родственники Ролинды Квициния. А представители этой фамилии Мзия Квициния, Бесан Квициния и Зураб Каджая приняли участие в разговоре, который состоялся с генеральным прокурором Нурием Тане, его заместителем Ишсоу Какалия и военным прокурором Адгуром Агрба. Мзия Квициния, которая является тетей Ролинды, заявила следующее.
Манан являлась его супругой. Можно ли сказать, знала, не знала? Ну, понимаете, знала, не знала, к делу не пришьешь. Никогда человек не замечен в подобных действиях. Не было при ней ничего. Какие-то факты, какие-то замеченные что-то криминальные в характере, если нет за человеком. И при том, девочка больная, с аденомой в мозгу. Маленький стресс, и эта аденома может в злокачественную опухоль превратиться. И мы, вместо того, чтобы расследовать и учесть все факторы, при отсутствии фактов, которые прямо доказывают ее причастность, вы ее сажаете на 2 месяца.
Родственники Ролинды Квициния требовали, чтобы ей изменили меру пресечения и вместо заключения под стражу избрали подписку о невыезде или домашний арест. Их возмутил тот факт, что в сообщении МВД была распространена информация, что Ролинда Квициния является соучастницей данного преступления, хотя, по их мнению, никаких доказательств соучастия у следствия нет. С этим утверждением категорически не согласился военный прокурор Адгур Агрба. Он сказал:
оперативная информация, она уже давно была у сотрудников милиции, было возбуждено именно вот в отношении задержанного и Шамба. В результате, когда мы задержали лицо, которое сегодня у нас содержится, он нам дал развернутые показания, мы эти показания проверили, все, что им было сказано, подтвердилось. Этот человек дает такие показания, что ваша племянница была в курсе всех дел, помогала ему, она знала, чем он занимается, что он распространял наркотические средства, завозил их в Абхазию. Она была в курсе всего этого. И вот последний раз он осуществил здесь, на территории Абхазии, закладки. Его провезли по республике, он все эти закладки нам указал. Мы это все и взяли, как полагается. Позже он нам дает показания, что у него была договоренность, что он все вносит в тетрадь и возвращает обратно Шамба. Шамба сказал, что ты эту тетрадь можешь вернуть не мне, а моей супруге. Моя супруга в курсе всего происходящего. Вот это все у нас есть сегодня в деле.
На обвинение родственников в недоказанности участия Ролинды Квициния в преступном бизнесе ее мужа ответил заместитель генерального прокурора Ишсоу Какалия. Он сообщил:
мы считаем, как следствие, что находясь под домашним арестом или под подпиской о невыезде, она будет нам мешать установить истину по делу. Поймите правильно, вы уйдете, Беслан, за вами следом придут люди, которые будут спрашивать, как вы боретесь с наркоманией, как вы расследуете дела. Помимо родственников Квициния, есть люди же есть, которые критикуют нас 24 часа в сутки, что мы плохо боремся. Есть адвокат, у которого есть возможность доказывать, просить, убеждать орган следствия и суд. Пока что говорить о нарушении закона мне, как заместителю генерального прокурора, курирующего следствие, не приходится, оснований нет. Есть адвокат, еще раз говорю, у нас же не 37-й год на улице. Есть суд, ваше заявление же в суде лежит. Надо доказывать то, о чем вы говорите.
Разговор был шумным и долгим, но прокурорам-то удалось убедить родственников, что тот вопрос, который они пытались решить в прокуратуре, надо в законном порядке опротестовывать в суде. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте рубрику «Картинки с выставки» в информационно-аналитической программе «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа.
Митинги, суды и штормовое предупреждение. Традиционные итоги недели в Абхазии с Изидой Чаня.
Неделя, как и обещали политики, оказалась богатой на политические события. Официальные встречи на межгосударственном уровне, митинги противников и сторонников президента, суды, протесты и обращения. В общем, все было как-то шумно, громко и оскорбительно. Не только для участников полемики, но и в целом для страны. Последний день осени лидеры партии Амцахара посвятили президенту. На своем съезде, проходившем 30 ноября в Сухуми, около 700 его участников проголосовали за резолюцию, в которой потребовали от президента уйти в отставку, а от парламента принять решение о назначении новых выборов. Съезд пригрозил президенту и парламенту, что в случае отказа в течение 15 дней они соберут людей на народный сход. На требования съезда партии Амцахара ответили две ветеранские организации – Абаш и Аруа, и партия Апсны. Требования об отставке президента в этих организациях считают необоснованными, а агрессивную риторику амцахаровцев – недопустимой. Ветераны из Аруа назвали резолюцию съезда деструктивной, загоняющей в тупик внутриполитическую ситуацию в стране. А ветераны из Абаш потребовали от правоохранительных органов возбудить уголовные дела за публичную клевету на президента и возложили ответственность за дестабилизацию обстановки в стране на лидеров блока оппозиции. К концу недели свою оценку происходящим событиям попытались дать и в партии «Единая Абхазия». Резолюцию принять не удалось. Единого мнения партии, по словам выступающих, его так ждет народ, не оказалось. Представители региональных отделений, словно лебедь, рак да щука, не смогли определиться в трех вопросах – о правительстве доверия, отставке президента или конструктивном диалоге. Но участники собрания сошлись в том, что лучшим президентом страны был создатель партии «Единая Абхазия» Сергей Багапш, а лучшим министром иностранных дел – нынешний ее лидер Сергей Шампа. Теймураз Хижба так и сказал.
На мой взгляд, был лучший период в истории Абхазии. Тогда, когда этой страной руководил Сергей Васильевич Багапш. Вы, Сергей Миронович, как наш лидер, хочу напомнить, были, на мой взгляд, лучшим министром иностранных дел в истории Абхазии. Последующим были премьер-министры.
Предложение Хижба о поддержке партии Амцахара, требующей отставки президента, не было поддержано, и партия «Единая Абхазия» продолжит поиск единства на следующей неделе. На таком политическом фоне в Москве прошла встреча президентов Абхазии и России Рауля Хаджимба и Владимира Путина, на которой обсуждались вопросы экономической помощи Абхазии. Президент России в комментарии для СМИ недвусмысленно дал понять, что планы экономического взаимодействия между странами напрямую зависят от стабильной внутриполитической ситуации в Абхазии. На минувшей неделе парламент Абхазии с большим опозданием заслушал отчет контрольной палаты, которая фактически подвела итоги финансовой деятельности прошлой власти. Глава контрольной палаты сообщил, что по результатам выборочной проверки использование финансовых средств, выделенных Абхазии в 2010-2012 годах, независимым контролирующим органам установлены нарушения, нецелевое и неэффективное использование средств, поступавших из России на сумму более миллиарда рублей. Предложение депутата парламента о проведении проверки по факту использования межгосударственного кредита в размере 2,5 миллиардов рублей, полученного в 2010 году на ремонт Абхазской железной дороги, было отклонено депутатами, посчитавшими, что данная проверка носила бы политический оттенок. Однако весьма интересную версию получения этого кредита выдал на заседании парламента депутат Сергей Шамба, лидер партии «Единая Абхазия».
В 2008 году, когда начали делать дорогу, это был повод. Повод везти сюда строительные, якобы строительные войска. Если бы этого не было, и главная задача была не дорогу сделать, а завести сюда войска, способные в случае чего остановить грузинскую агрессию. И именно поэтому пошли не сюда, пошли в Южную Осетию. Это факт, который открыто не говорят о чем. Но пора, наверное, сказать. Когда в 2011 году уже к этому приступили, после признания, уже было понимание того, что нужна дорога для того, чтобы обеспечить российские войска, которые располагались на границе для нашей защиты. Поэтому она имеет стратегическое значение. И она делалась в интересах защиты нашего государства. И я считаю, что это обоснованные затраты. Не надо в этом говорить как о каких-то потерянных деньгах.
Логическое завершение бурной политической недели – штормовое предупреждение. Синоптики утверждают, что на выходных нас ждет семибалльный шторм на море, сильный порывистый ветер и снег. Между тем, до Нового года осталось меньше месяца. И несмотря на все внутриполитические баталии, в Абхазии готовятся к его встрече. К примеру, администрация столицы объявила конкурс на лучшее художественное оформление витрин, фасадов домов и прилегающих к производственным и торговым объектам территории. Надеемся, что будет красиво. Специально для «Эхо Кавказа» из Зидачания из Сухума.
Гость недели.
В рубрике «Гость недели» — студенческие волнения в Тбилиси. Передаю слово моей коллеге Анастасии Славинской.
Бетон-Ягу, сегодня в университете снова неспокойно. Аудитория 115 уже более недели как заблокировала шестой корпус вуза. Там приостановлен учебный процесс. Эту ситуацию непросто оценивать со стороны, извне. Скажите, что происходит с университетом?
Протест студентов сейчас в этом конкретном случае, из-за чего они заблокировали шестой корпус, связан с проблемой, которая не нова. Она связана со студенческим самоуправлением. Дело в том, что согласно существующей модели, на стороне которой, если так можно выразиться, закон о высшем образовании, единственный легитимный институт, который вправе представлять взгляды студентов, обеспечивать их участие в управлении вузом, их вовлеченность в студенческую жизнь, это студенческое самоуправление. Это, по мнению студентов, которые я полностью разделяю, дискриминационное обстоятельство, ненормальное обстоятельство, которое создает монопольный институт в ТГУ и не дает права другим студенческим группам на свой голос, на выражение своих взглядов.
Почему выступает против всего этого, собственно, само студенческое самоуправление, это понятно. В то же время мы не раз слышали и от представителей Минобразования, и опять-таки от премьер-министра, что действующая модель студенческого самоуправления устарела и нуждается в изменениях. Неужели так сложно провести эти изменения?
Это совершенно несложно. Нужна просто политическая воля. В первую очередь, воля законодательной власти, я имею в виду парламент. Нужно внести законодательную инициативу. Это определенная процедура, и в ней нет никаких сложностей. Если и правда все вроде бы сходятся во мнении, что это ретроградный институт, и в данном случае речь идет не только о ТГУ, а о всех вузах, потому что этот вопрос регулируется законом о высшем образовании, то ничего, кроме политической воли, не требуется. Уверенность в том, что существующая модель студенческого самоуправления должна измениться в действии. Но переход от настроения к действиям слишком затянули Минобразование, Комитет образования и науки, словом, те ведомства, которые могут инициировать законодательные изменения и, соответственно, изменить существующую практику.
Это, в свою очередь, наводит на мысль, которую мы не раз слышали относительно того, что студенческое самоуправление, как правило, достаточно лояльно к любой действующей власти.
Я полностью с вами согласен. Это подозрение, которое я сейчас не хочу усиливать, не хочу считать, что власть устраивает студенческое самоуправление в качестве проводника ее идей, в качестве институциональных щупалец в ТГУ и других вузах. Однако, если этот процесс будет затягиваться и дальше, тогда это подозрение получит легитимную основу.
Одно из требований аудитории 115 – ввести систему внешнего реферирования, которая подразумевает оценку профессоров ТГУ на международном уровне. В свете этого требования я хотела бы спросить вас о настроениях профессуры вуза.
Вопрос внешнего реферирования – это очень важная проблема. Готовность ректората относительно положительного решения этого вопроса есть, и это очень хорошо. Что же касается университетской профессуры, здесь довольно пестрые, противоположные настроения. Разумеется, в университете существует не такая уж маленькая группа, которая будет выступать против принципа внешнего реферирования, потому что этот принцип предполагает внедрение абсолютно прозрачных, однозначных стандартов и критериев, которые определяют содержание академической должности. У многих людей, которые занимают определенные академические должности сегодня, нет уверенности относительно того, что их статус может ответить этим стандартам. Принцип внешнего реферирования – это очень хорошо, но здесь главный вопрос стоит так. Университет, а это есть одно из проявлений его автономности, должен сам разработать такие критерии, которые позволят адекватно оценить квалификацию академического персонала. Критерии сегодня в университете есть, но они недостаточно прозрачны. Они не позволяют адекватно оценить квалификацию профессора. Не существует минимальных требований, которым должен соответствовать профессор для того, чтобы занимать эту должность. Есть только очень общие и расплывчатые определения. Я один из тех, кто годами говорит об этой проблеме. Мы с группой профессоров разработали стандарты, необходимые для того, чтобы занять академическую должность. Я не раз проводил презентацию этих критериев и стандартов, в том числе и на заседании академического совета вуза, и на факультете, и так далее. Вроде все соглашаются, но здесь такая же ситуация. В последний момент этот процесс стопорится, и все остается по-прежнему. Сейчас этот вопрос был снова поднят, и я надеюсь, что эти критерии будут на этот раз рассмотрены. Это главное. А вопрос внешнего реферирования необходим в том смысле, что квалификацию академического персонала должен оценивать не только сам университет. В этот процесс должны быть вовлечены внешние эксперты, незаинтересованные, объективные. Здесь я имею в виду иностранных специалистов. Я полагаю, что этот процесс сегодня наиболее важен для жизни университета.
Под конец, Батон Ягу, я хотела бы снова вернуться к студентам. На мой взгляд, такая активность студентов сегодня – это что-то новое для вуза. Когда я училась в ТГУ, а, возможно, и сейчас это в какой-то степени так и остается, было много студентов, которые абсолютно индифферентны к такого рода вопросам, которые приходят на лекции, получают свою долю знаний и идут домой. И в этом смысле аудитория 115 своими действиями уже, вероятно, сказала что-то новое. Насколько последовательны эти студенты в своем протесте, на ваш взгляд?
Для университета это трагедия, маргинализация студентов, аудитории 115. И в этом процессе довольно значительную роль играют учащиеся, которые со стороны наблюдают за всем этим, которые неактивны и часто управляемы, к сожалению. Для меня, например, совершенно непонятно, даже больше я считаю это возмутительным, что студенты факультета журналистики выступают против блокирования шестого корпуса и хотят, чтобы там проводились их лекции. Знаете, тот факт, что корпус блокирован, это мирная форма протеста, в которой, разумеется, нет ничего хорошего. Но нужно ведь брать в расчет контекст ситуации, суть акции, которая служит улучшению академической и студенческой жизни. Как можно протестовать против этого? Но с другой стороны, я могу сказать, что аудитория 115 – это не малочисленная группа, которая состоит из студентов, ориентированных на прогресс, и в этом смысле их позицию разделяет множество людей, у них довольно большая армия сторонников.
Это была рубрика «Гость недели». С социологом Яго Качкачишвили беседовала Анастасия Славинская.
Читаем прессу.
Зарина Санакоева в рубрике «Обзор пресса из Цхинвали».
Недавно президент Леонид Тибилов заявил, что заработная плата работников в бюджетной сети будет повышена в среднем на 16%. О том, какие слои населения могут рассчитывать на повышение зарплаты, пишет официальный информационный портал Республики Южная Осетия. Новость агентства комментирует министр финансов Аза Хабалова. Речь идет о сотрудниках сферы здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, сельского хозяйства и средств массовой информации, рассказала Хабалова. Кроме того, не попавшие ни в одну из этих категорий граждане получать недовременные выплаты. Это пенсионеры, студенты дневной формы обучения, сотрудники государственной службы, госорганов и всех силовых структур. Цель этих единовременных выплат – защитить тех граждан, которые не попали под повышение заработной платы, сказала Аза Хабалов. Возможность сноса гостиницы и ресторан в центре Цхинвала вызвала волну критики в соцсетях. О проблеме пишет спутник Южная Осетия. Министр экономики Южной Осетии Юлиан Загоев заверил журналистов, что внешний вид памятника архитектуры в любом случае будет сохранен. Некоторые жители города возмущены решением о сносе такого памятника архитектуры. Потребовали отменить это решение, назвав его даже преступным. Вильям Загоев разъяснил спутник, что вопрос о сносе или реконструкции здания Ирестон будет решен только после проведения экспертизы. Пока же речь идет о проектировании. После того, как мы проведем экспертизу, которая должна показать, пригодно здание к реконструкции или же его надо сносить, будет принято окончательное решение. Мы, конечно же, надеемся, что у нас будет возможность реконструировать гостиницу, сказал министр. Здание гостиницы «Ирестон» было построено еще в 1930-е годы на театральной площади Цхинвала. Это здание, пережившее не только распад СССР, но и две войны в Южной Осетии, чудом сохранилось. Оно относится к памятникам архитектуры Южной Осетии. Блогер Алан Парастаев комментирует новость о принятии поправок закона о выборах, который предусматривает возвращение к пропорционально-мажоритарной системе выборов в парламент. Мажоритарии вместо мажоров от партии. Так Парастаев возглавил свой блог. Наконец, у нас снова будет парламент народных избранников, а не парламент партии. Голосуя за ту или иную партию, мы не были уверены, кто из этой партии пройдет в парламент, потому как это уже было внутреннее дело партийцев, и поменять номер первый на номер седьмой порой не составляло труда, отвечает блогер и продолжает. Решение властей мы, конечно, приветствуем, но осадок все-таки остался. Это неприятное чувство, что тобой играют. Почему это решение не было принято раньше? А теперь, когда фактически дан старт другой, не парламентской, а президентской предвыборной гонке. Он напоминает, что президент Леонид Тибилов обещал внести изменения в закон еще во время предвыборной кампании. Но накануне последних парламентских выборов, когда пришла самая пора менять избирательную систему, вдруг стали появляться люди, эксперты, депутаты, политики, активно агитирующие народ не менять ничего и оставить партийную систему формирования парламента. Многие из них сейчас говорят с точностью да наоборот. Вот таких политических флюгеров мы не будем больше избирать в высшее законодательное собрание. По крайней мере, по вновь принятой мажоритарной системе. Пусть их по партийным спискам продвигают, пишет Парастаев в заключении. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия планируется повышение зарплат работникам бюджетной сферы. По официальной информации, на 16% вырастет оклад учителей, врачей, работников культуры, физкультуры и спорта, сельского хозяйства и СМИ. Перерасчет будет осуществлен с начала 2016 года. Мариам Атарашвили с подробностями.
Россия выделила на рост зарплат юго-осетинских бюджетников 195 миллионов рублей. Пенсионеры, граждане, получающие детские пособия и студенты получат единовременную выплату. Как объясняет начальник управления внутренней политики администрации президента Мурат Ванев, единовременные выплаты будут начисляться в два этапа – в декабре текущего года и в феврале-марте следующего года. Напомним, что договор о союзничестве и интеграции был подписан 18 марта 2015 года президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Ну да, как написано, так и будет один в один. На какие категории распространится в этом году, на какие в последующем, это чуть-чуть вопрос пока. Два компенсации будут, а потом уже это само повышение.
На сегодняшний день средняя зарплата в Южной Осетии составляет 7431 рубль. Минимальная пенсия – 2090 рублей. По данным вице-премьера правительства Ерика Пухаева, юго-осетинскую пенсию получают около 3500 граждан республики. Юго-осетинский политолог Юрий Вазагов говорит, что пока в этом вопросе не хватает конкретики.
Вроде там начало должно планировалось, сейчас какие-то другие сиды. Что будет окончательно, я не знаю. В принципе, при желании они могут с декабря переносить и воплотить. Или на обман перенести.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев считает, что раз подписан договор с Россией, будет и его реализация.
Надо исходить из того, что договор уже подписан, и, соответственно, Россия взяла на себя обязательства по пенсионному обеспечению граждан Российской Федерации и граждан Южной Осетии, которые проживают сейчас на территории Южной Осетии. Соответственно, да, после подписания этот документ вступает в силу, и я думаю, что до Нового года все начнут получать.
Как заявил начальник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Южной Осетии и Абхазии Олег Коварон, повышение зарплат произойдет до конца этого года. Мария Мутарашвили специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.